Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова о Герцене и записи дискуссии на презентации истории советской и постсоветской литературной критики. А начнем выпуск с разговора о книге, которую выпустило московское издательство «АГИ». Собрание стихотворений Константина Вагинова еще в конце 80-х готовилось для библиотеки поэта, но для осуществления этого издания потребовалось почти четверть века. В 89-м году, когда началась работа над сборником, вышла книга «Воспоминаний Николая Чуковского» с замечательным очерком о Вагинове. Чуковский, друживший с поэтом, сетует: то, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас неизвестно никому. Это не совсем верно. Узкий круг поклонников Вагинова существовал и в послевоенном Ленинграде, и в начале 80-х я познакомился с поэтами и историками литературы, которые поддерживали культ Вагинова и хранили его рукописи. Помню, мы собирались отыскать могилу Вагинова на полузаброшенном смоленском кладбище и установить памятник, но из этой затеи так ничего и не вышло. Тогда в Америке в знаменитом издательстве «Ардис» вышел его последний незавершенный роман «Гарпаганиана», а в самиздате ходил неопубликованный сборник стихов «Звукоподобие». Я сам перепечатывал его на машинке. Ну и, конечно, были доступны прижизненные советские издания его книг, три романа и два сборника стихов. Самую известную поэтическую книгу Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма» я, теперь уже можно признаться в этом преступлении, бессовестно стащил в библиотеке и выучил наизусть. «О, сколько лет я превращался в эхо, в стоящий вихрь развалин теневых! Теперь я вырвался, свободный и скользящий, и на балкон взошел, где юность начинал. И снова стрелы улиц освещенных марионетную толпу струили подо мной. И мне казалось, в этот час отвесный я символистом свесился во мглу, седым и пережившим становление, и оперяющим опять глаза свои, и одиночество при свете лампы ясной, когда не ждешь восторженных друзей, когда поклонницы стареющей оравы на креслах наступившие хулят. Нет, я другой, живое начертанье во мне растет, как зарево, я миру показать обязан вступление зари в еще живые ночи». Михаил Кузьмин сравнивал поэтический ток Вагинова с неловкими движениями подростка, а Владислав Ходосевич писал о том, что в этих несуразных, на первый взгляд, стихах звучит подлинная ритмичность. Среди первых слушателей Вагинова был и Георгий Адамович.
Петербург, 1920 или 21 год. Поэтическая студия Гумилева. Слушатели в шубах и валенках. Вагинов сидел, сгорбившись, что-то записывал, иногда что-то бормотал себе под нос и оживлялся только тогда, когда начиналось чтение стихов. Был он маленький, нескладный, щуплый, с зеленоватым цветом лица, почти сливавшимся с цветом гимнастерки, с большими, добрыми, влажными глазами. Всегда со всеми соглашался, всегда улыбался, чуть-чуть растерянно и застенчиво. Стихи читали подряд, как сидели. Гумилев благодушно одобрял, вежливо и высокомерно порицал, если замечал какие-либо отступления от внушаемых им принципов. Стихи Вагинова вызывали в нем сдержанное, бессильное раздражение. Они поистине были ни на что не похожи, никакой логики, никакого смысла, образы самые нелепые, синтаксис самый фантастический. Иногда хотелось рассмеяться, махнуть рукой. Но за чепухой вагиновского текста жила и звенела какая-то мелодия, о которой можно было повторить, что ей без волнения внимать невозможно. Гумилев это чувствовал. Он понимал, что у других его учеников, только что продекламировавших стихи гладкие и безупречные, нет именно того, что есть у Вагинова. Его сердило, что он не может убедить Вагинова писать иначе. А тот улыбался, соглашался, смущался и на следующий день приносил новое стихотворение, еще безумнее прежнего, но еще музыкальнее. За эту музыку, за грустную и нежную мелодию его стихов Вагинова все любили. Он не стал, конечно, большим поэтом, но в его сборниках больше обещаний, нежели во многих книгах известных мастеров.
Страстным поклонником Вагинова был друг Мандельштама Сергей Рудаков, а Лидия Гинзбург писала о том, как Борису Ихенбауму позвонил среди ночи Мандельштам, чтобы сообщить: «Появился поэт Константин Вагинов». В книговращалищах летят слова, в словохранилищах блуждаю я. Вдруг слово запоет, как соловей, я к лестнице бегу скорей, и предо мною слово коридор, как путешествие под бурную луною, из мрака в свет со скал береговых, на море беспредельный перелив. Не в звуках музыка, она в изменении образов заключена, ни о, ни а, ни звук иной, ничто пред музыкой такой. Читаешь книгу, вдруг поет необъяснимый хоровод, и хочется смеяться мне в нежданном и весеннем дне. Константин Вагинов умер от чахотки в апреле 1934 года. Первое собрание его стихотворений вышло в 1982 году в Америке. Проза была впервые переиздана в 1989 году в знаменитой тогда серии «Забытая книга». Не раз печатались и стихи, но лишь сейчас появилось издание, которое можно назвать образцовым. В сборник «Песни слов» вошли все стихотворения Вагинова, в том числе и самые ранние, сохранившиеся в парчевой тетради, а также прижизненные отклики критиков и друзей, как публиковавшиеся в СССР и периодике русского зарубежья, так и сохранившиеся в переписке. Книгу «Песни слов» составила Анна Герасимова. Мы начали разговор с того, как более 20 лет назад в перестроечном Советском Союзе она получила предложение подготовить собрание стихов Вагинова для библиотеки поэта.
Это было сразу после того, как у меня вышла статья про Вагинова в «Вопросах литературы». И я стала над этим делом работать, все это собирать. У него же очень много книг напечатанных в сравнении там, с другими абериутами и вообще с этим всем поколением. Я, когда готовила то издание, я работала в основном с опубликованными текстами. Была это парчевая тетрадь, но мне ее тогда не дали. Парчевая тетрадь – это маленький блокнотик в парчевой такой обложечке. Ранних стихов, которые хранятся в Пушкинском доме. Есть кусок архива у Татьяны Львовны Никольской. Но это, опять же, это не стихи. Это Горбогняна, там с справкой. Главным образом, там у нее есть записная тетрадь «Семечки». Это тетрадь, в которой он записывал всякое, что он на улице слышал. В Горбогняне такого очень много, да? Просто какие-то, как я тоже хожу, там списываю какие-то надписи со стен интересные или смешные. Вот такого рода вещи. Ну, это, конечно, документ эпохи просто беспрецедентный, потому что на эту маргинальную часть народного сознания очень мало кто обращал внимание. Это такая вымирающая городская культура. Даже она не культура, она бескультурье, конечно. То, что городской романс, то, что анекдот. Вот такое, в картузе такое.
Ну, Вагинов, прозаик, и был главным знатоком и певцом, и обожателем этой культуры.
Да, да, да. Да. Ну, а в стихах этого, конечно,
нет. Нет, совершенно.
В общем, потом в библиотеке поэта это издание не пошло. Потом были эти 90-е годы, когда все издательства закрывались, открывались. Долго она лежала в издательстве «Современник». И я туда ходила как-то править эту рукопись, смотреть на нее. Там, и она уже дошла до сверки. И тут я поняла, что издательство закрывается. Издательство закрывается, видно сразу. 91-й, наверное, год. Валяются везде эти какие-то рукописи никому не нужные, папки эти. И, значит, я тогда им говорю, а дайте мне, пожалуйста, эту сверку, я там должна кое-что исправить. Они говорят, вот сверку нельзя, нельзя. Я говорю, ну дайте мне на одну ночь. Я хватаю эту сверку. Уже прямо вот такие наклеенные на листы типографские эти бумажки. И быстро-быстро ксерокопирую и со спокойной душой ее возвращаю. И она исчезает. Все, издательство исчезает, сверки нету. Есть только вот этот ксерок. Потом я стала набирать на компьютере уже, потому что раньше я работала с машинописи. Стала набирать на компьютере эту ксерокопию этой сверки. Причем там был еще какой-то мистический момент. Я набираю, допустим, 21 страницу, или там 23, или 65. Дохожу до какого-то определенного слова, в этот момент весь текст исчезает в компьютере. И так было два раза. На третий раз я уже поняла, что там есть какое-то сочетание букв, которое является командой «исчезни». Да? Я дохожу до этого сочетания букв, и дальше я как-то перефразирую эту фразу. И все. И как бы оно проскакивает дальше.
Но это не в стихах.
Нет, нет, это не в стихах. Это было в статье. Значит, это, наверное, была вот еще вступительная статья где-то в самом-самом конце. Ох, а было бы лихо, если бы это было в стихах. Вообще никуда не денешься.
Я думаю, что это дух Вагинова сопротивлялся этой формулировке.
Может быть, не знаю. Дух Вагинова вообще сильно сопротивлялся всему, что тогда происходило. И потом этот набранный текст долгое время болтался по разным вот этим издательствам, которые тогда как пузыри возникали и исчезали. Вот Саша Еременко, который поэт, он верстал для какого-то из этих издательств этот текст. И потом как-то все это заглухло, издательства все эти исчезли, и мы однажды сидели, и там был такой Сережа Соколовский по кличке Сокол. А я что-то рассказывала про это издание. Он говорит: о, а давай издадим, у меня есть знакомое издательство в Томске, называется «Водолей». Я говорю: давай издадим, только где ты его возьмешь? Оказалось, что другой друг по имени Дима Зверев в свое время пошел туда к Ереме и на всякий случай на дискету скинул эту верстку. И таким образом на этой дискете она сохранилась. Сокол говорит, что он ее хранит, эту дискету. Он, значит, отправил ее в Томск. Мне уже все это было неведомо. Мне стало ведомо только когда мне сказали: ой, а ты знаешь, у тебя вот книжка вышла. Какая книжка? Ну как же, вот Вагинов в Томске вышел. Да, ой, как интересно. Это был, по-моему, 98-й как раз год.
Ну, это издательство замечательное само по себе, потому что оно состоит из одного человека, Евгения Кольчужкина, да, невероятного энтузиаста, который выпустил уже 200 книг, в основном стихотворных сборников, в том числе вот из архивов малых поэтов. Он занимается в основном малыми поэтами начала 20 века.
Вот вы все знаете.
И нашел там поразительные вещи. Вот сейчас как раз мы отмечали в нашей передаче 20-летие этого издательства недавно. Это одно из первых независимых издательств, которое стало публиковать поэзию, уникальное.
Вот как интересно. Ну вот видите, а мы с ним так и не познакомились. Я потом только увидела, что там, например, в верстке были при всех этих пересылках и конвертациях были такие бока, что, скажем, какой-то поэтический текст, какая-то цитата шла, например, набрана в подбор. Ну, то есть просто при конвертации там что-то где-то слетело, и оно так и улетело.
Вагинов бы обиделся, потому что он был эстетом, и я думаю, следил за своей версткой очень тщательно. И книга его, опыты изданы превосходно, несмотря на то, что это было советское издательство, это совершенно не советское издание. Я честно вам скажу, что я экземпляр в свое время украл в библиотеке, так
я
он мне нравился.
Я тоже очень хотела украсть этот экземпляр. А потом я, между прочим, купила эту книжку в «Букинисте» довольно дешево. На рейтинге. Да, но на самом деле эти книжки вагиновские, вот прижизненные, делали ведь его друзья из Союза поэтов, Фроман, вот эта компания. Он же был такой не от мира сего совершенно человек, такой: да, издавайте как хотите. Вот так вот он говорил. А во всяком случае, то, что известно из воспоминаний. И он тогда же больше уже прозой занимался, ему, наверное, было уже как-то все равно. Ну, стихи, ну, издавайте, ну, ладно. Он же довольно иронично уже относился потом к своим стихам. Может быть, он бы даже меня не осудил за то, что я включила эти ранее, и за то, как я их там прокомментировала.
Да, но вот вы упомянули «Парчевую тетрадь». Надо, наверное, объяснить нашим слушателям, что это очень ранние вещи.
Ну, это 16-17 лет. Это совершенно неумелые такие детские подражания каким-то декадентским общим мотивам. Там все ароматы сплошные и разные красивые чувства. И подражание Бодлеру, именно вот такие вот через эдух, фимиамы какие-то, да.
А как вы выстроили свое собрание? По хронологическому принципу или это отнесли все в конец приложения?
Я сделала это отдельным приложением. Вообще, это издание сильно расширено по отношению к томскому, конечно. Когда Оги решил дальше издавать Абериутов. Они мне говорят: вот у тебя есть это издание старое, давай мы его отсканируем, пришлем тебе скан, ты раз посмотришь, как распознано там, исправишь две опечатки, и все будет хорошо. Я говорю: ну, как бы ладно. Когда я увидела этот скан, я пришла в ужас, потому что скан неупотребимый был. Его нужно было менять на 200%. То есть там все нужно было, всю подготовку текстов менять, все унифицировать. Ну, в общем, я уже решила, раз мы это как бы подгоняем под то издание Веденского, как серию, то здесь тоже все будет по возможности по рукописи. Значит, я поехала в Питер, поехала опять в архивы. И уже на этот раз отнеслась ко всему этому значительно более серьезно, чем в тот раз. Взяла все, поправила по рукописным этим вариантам, со всеми оговорками. Значит, добавила все эти публикации более новые. Потом взяла парчевую тетрадь, которую мне выдали в Пушкинском доме на этот раз. Все пересверила заново, как там все это было сделано. Потому что в первой публикации там есть неточности, там разнообразные и прочее. Весь комментарий пересмотрела, там переделала. Потом добавила целую кучу разных вещей в приложение. Я хочу сказать, что мне больше всего, мне, конечно, помог Леша Дмитренко. Просто мы с ним еще, когда я Веденского делала, как-то мы с ним сработались и подружились. А сейчас просто он, когда я делала этого Вагинова, он мне совершенно неоценимую помощь оказал. Он меня просто повел. Вот, то есть я же была не в теме совершенно, я много лет не следила там за этими всеми публикациями. Он мне сказал, вот смотри, было вот это. Дал мне какие-то книги, которые было трудно достать, какие-то малотиражные издания там и так далее.
Ну, новых публикаций из собственных стихов не было ведь за эти годы.
Ну, как, «Парчевая тетрадь» была опубликована. И, да, а больше стихов-то и нету, в общем-то. Дал мне, собственно говоря, моего Вагинова Водолейского, которого у меня не было на руках. И в этом Вагинове я нашла еще листочек со стихотворением, которое я не знала. Говорю, Леша, а это что за стишок? Он говорит, ой, а у меня это вот в архиве в моем хранится. Я вот хотела публиковать. Я говорю, так давай опубликую. Ой, ну я хотела это сам опубликовать. Я говорю, вот сам опубликуешь, только в моей книжке.
То есть все-таки одно новое стихотворение есть?
Да? Есть, да, это первая публикация.
Вот это стихотворение, сохранившееся в архиве Бориса Смиренского. 21-й год – очевидное подражание учителю Николаю Гумилеву, сказавшему о первых опытах Вагинова. Несмотря на жеманство и надуманность, это начало большого поэта. «Ты не мальчик с голубыми глазами, ты цыганенок, коварный и злой, вскормленный Мадонной с холеными руками в южном небе в одежде голубой. Помнишь, там тебя не раз качала с разноцветными браслетами рука, ее губы были, как кораллы алые, вспомни, нежные, как розы облака. Ты не мальчик с голубыми глазами, но тебя привезли в наши снега, здесь другой бродит хвойными лесами, тихо тоскует на наших берегах. Крапива наш терн, ромашки, розы, березы в пыли, восковая свеча, и ветер ласковый и негрозный тебе чужую навеет печаль». Отдельным приложением к книге «Песня слов» публикуется статья нашедшего это стихотворение Алексея Дмитренко к истории рода Вагингеймов. Анна Герасимова говорит, что Дмитренко...
Я нашел массу интересных вещей, в частности, то, что Вагинов оказывается по происхождению никакой не немец, а совершенно наоборот еврей. Там у него там зубные врачи всякие. У меня было такое сомнение. Ну, то есть была у меня такая мысль, что все-таки зубной врач Вагингейм... Сомнительно, чтобы это был немец. Почему немец? Скорее, вовсе даже не немец.
Откуда ранее возникла легенда о том, что Вагиновы немцы? Это ошибка или он сам хотел?
Я думаю, что самому ему было абсолютно все равно. Я думаю, что его отец так себя позиционировал. Потому что они были лютеране. То есть они были выкрестованы в лютеранство. Да? Многие петербургские вообще евреи. И он вообще как-то не хотел с этим ничего общего иметь, насколько я понимаю. С одной стороны, это, конечно, не важно. А с другой стороны, это очень много объясняет. Я когда это узнала, у меня как-то все стало на место. Я поняла, откуда такой характер у Вагинова, откуда эта ирония, откуда этот излом, вот, это не немецкая вещь совершенно. И отношение к слову такое, вот как я там написала, чужестранское. То есть любопытство такое, как вот слова устроены. Может быть, он даже сам вообще не подозревал о своем происхождении, но оно как-то дало себя знать. Может быть, я это переоцениваю. Просто мне было очень интересно это узнать, потому что раз и сдвинуло как-то точку зрения, да. Вообще, получается, если у него мать наполовину якутка, да, а с другой стороны он какой-то отчасти вот такой вот еврей непонятный, непризнанный, то это вообще адская какая-то смесь. И удивительные мозги у человека получаются. То есть они одновременно очень детские, очень древние и совершенно такие как-то сбоку на это русское слово смотрят, с какого-то невиданного боку. И получается вот такая какая-то не, вообще сюрреалистическая такая картинка, исковерканная маленько. Потом, когда я все это уже делала, парчевую тетрадь эту делала, я уже потом рассвирепела и написала однажды ночью послесловие исчезающего составителя. И там уже за всю масть уже отболталась и сказала так, стараясь очень сдержанно, что Вагинов не является моим любимым поэтом, потому что вот так-то, так-то, так-то. И вообще я больше люблю прозу, поэтому вот вы это все сейчас прочитали, а вы быстренько бегите и покупайте, или не покупайте, а просто берите вот книжку прозы и читайте, идите эту прозу. А это все как бы такая подготовка, предисловие там и так далее. Ну и потом я много раз смягчала и переделывала это послесловие, сражалась с Амелиным по поводу его, говорила, что я не имею права вообще, потому что я пострадала. Особенно через парчевую тетрадь, конечно. Но ничего осталось, там это послесловие уже кое-кто возмущается в интернете. Ну а что, я наоборот, там главное пишут люди, почему она, зачем тогда заниматься, если ты не считаешь, а что, наоборот, я совершаю какой-то жест доброй воли по отношению к человеку, к которому я невероятно хорошо отношусь, очень симпатичен. Я думаю, что он также был симпатичен вообще людям, ну, с которыми он дружил, писателям этим всем петербургским, да. Он как-то очень к себе располагает. Он такой милый человек, он же всех называл так, Колечка, Идочка, там, Шурочка, все у него были друзья. И это совершенно ему не мешало абсолютно так же точно и искренне вот высмеивать всех, в том числе себя, в этой прозе убийственной. И все это как-то было в одном вот флаконе, и абсолютно естественно, и, видимо, невероятно симпатично. Вот так что, ну, мало ли, что мне не нравится. Но я как сказала тоже на презентации, что стихи плохие, но прекрасные. Они удивительные. Он вообще сам удивительный совершенно. И я за него горло могу перегрызть спокойно, а сама могу ругать, имею право, потому что я в это вгрызалась. Наверное, у меня слишком личное к этому ко всему отношение, а с другой стороны, кто-то может к этому очень лично относиться? Наверное, можно так делать?
Я тоже очень лично отношусь к Вагинову и не могу согласиться с этой оценкой. И проза Вагинова замечательные стихи. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно открыть составленный Анной Герасимовой сборник «Песни слов» на 60-й странице и прочитать вот это, написанное в 22-м году стихотворение. «Помню последнюю ночь в доме покойного детства, книги разодраны, лампа лежит на полу. В улице я убежал, и медного солнца ресницы гулко упали в колкие плечи мои. Нары, снега, я в толпе сермяжного войска, в Польшу налет и перелет на восток. О, как сияет китайское мертвое солнце! Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски. Снова на родине я, ем чечевичную кашу, море Балтийского шум, тихая поступь ветров, но не откроет мне дверь насурмленная Маша. Стаи белых людей лошадь грызут при луне». Говорит Радио Свобода. После выпуска новостей мы продолжим радиожурнал «Поверх барьеров» и расскажем о спорах на презентации книги «История советской критики».